Литературное чтение на Радио России.
Дмитрий Кузнецов. Бетанкур. Майлье был незаурядным художником. Его работы отличались безупречным мастерством и многозначностью. Сегодня их можно увидеть в Прадо и лучших музеях мира. Работая над картонами в Королевской шпалерной мастерской в Мадриде, он руководил молодыми художниками, особенно отличая Бетанкура. Майлье пророчил юноше блестящее будущее, если только тот бросит инженерные науки и полностью посвятит себя рисованию. Может быть, так все и случилось бы, если бы Августин не был близко знаком с Франсиско Гойя. Видя воочию, как он работает, Бетанкур понимал, что никогда в жизни не сможет достичь таких высот мастерства. Он не чувствовал в себе внутренней силы, способной поднять его на такую высоту. Несмотря на то, что Гойя получил первую премию Академии изящных искусств Сан-Фернандо в 1780 году, а Бетанкур точно такую же в 1784, Августин осознавал, что между ними огромная пропасть, а быть вторым не хотел. С ранней молодости он смутно чувствовал, что будущее цивилизации за развитием не живописи и изобразительного искусства, а техники. Поэтому задача научного прогресса человечества для него была важнее, чем карьера придворного живописца. В это время он уже заинтересовался и увлекся воздухоплаванием. История эта началась еще во Франции летом 1783 года, когда впервые в истории воздухоплаватели братья Жозеф Мишель и Жак Этьен Монгольфье сделали шар из холста, оклеенного цветной бумагой, наполнили его водородом и подняли в воздух на Марсовом поле в Париже. Испанский банкир Франсиско Кабаррос загорелся такой же идеей и предложил Бетанкуру участвовать в этом проекте. Кабаррос хотел первым в Испании поднять воздушный шар в небо. Однако в это время Августина де Бетанкура в Мадриде не оказалось. Он работал в ртутных шахтах Альмадена. Месторождение это было известно еще в эпоху Римской империи, когда ртуть использовали в косметике. Римские красавицы несколько лет наводили на лице румянец раствором ртути, пока не выяснилось, какую разрушительную силу имеет она для здоровья человека. В X веке рудник разрабатывали для получения киноварной краски. Но звездный час для рудника Альмаден наступил после открытия Колумбом Америки. Оттуда нескончаемым потоком потекли в Европу драгоценные металлы. Мимо этого не могли пройти и иезуиты. В Португалии и Испании до середины XVIII века иезуиты занимали высшие должности, стояли во главе промышленных и торговых предприятий и фактически владели огромными территориями в Южной Америке. В заморских испано-португальских владениях иезуиты держали десятки тысяч рабов и принуждали их обрабатывать землю и пасти скот. К XVIII веку иезуиты захватили в свои руки почти всю торговлю в Южной Америке. Через Кортесы они добились привилегий и нигде во владениях Испании не платили алькабалы – 10% налога. При этом легко, разными путями, устраняли конкурентов. Уже к середине XVIII века иезуиты имели доход, превышавший 1 000 000 песет. В их руках находились самые богатые серебряные рудники Латинской Америки. Для того, чтобы из руды электролитическим способом извлечь серебро, нужна была амальгама – жидкие или твердые сплавы ртути с другими металлами. А ртуть в Испании добывали в шахтах Альмадена. С каждым годом потребность в ней росла. Через Кадис ее отправляли в Южную Америку, а из Мексики и других колоний в Европу возвращалось чистое серебро. Иезуиты через подставных лиц полностью контролировали добычу и отправку киноварии и мелкозернистого кварца в Южную Америку. Но добыча этих минералов сопровождалась повышенными трудностями. Работать в шахте приходилось в нечеловеческих условиях. В основном использовали труд заключенных, приговоренных к смерти или многолетней каторге, хотя на меньших глубинах работали и местные жители, которым некуда было деться. Средняя продолжительность жизни заключенных на руднике составляла 6-7 лет. Глубина шахты на отдельных участках достигала 400 метров, а длина туннелей составляла десятки километров. В то время рудник давал 80% мировой добычи ртути. После того, как испанский король Карл III изгнал иезуитов из страны, на прощание монахи подожгли ртутные штольни. Конечно, в таких условиях продолжать добычу амальгамы было невозможно, но и потушить пожар, он продолжался несколько месяцев, никто не мог. Правительство приняло неординарное решение — затопить шахту. Пожар потушили, но еще несколько лет никто не знал, как откачать воду с глубины 400 метров. Королевская казна каждый год несла ощутимый урон, и Флорида Бланка обратился к талантливому выпускнику школы Сан-Исидро господину де Бетанкуру с просьбой осушить рудник в Альмадене. Недолго поразмышляв, 25-летний Августин согласился и вскоре отправился в путь. Прибыв в Альмаден, он сразу же приступил к работе. Результаты исследования он представил в виде записки объемом свыше 70 страниц, иллюстрированной цветными рисунками автора. Она содержала описание технического оборудования рудника, а также технологии добычи кварцитов. К каждой главе прилагались рекомендации по улучшению работы. Описывались насосы, с помощью которых могла бы из забоев удаляться вода. Приводились конкретные экономические выкладки. Особый интерес у правительства Испании вызвала третья часть записки, заключительная, где автор изложил свои наблюдения, сопроводив их критическими замечаниями. Бетанкур указал, какие усовершенствования необходимо внести в технологию добычи ртути и какое оборудование наиболее эффективно и экономично. В записке было и предложение по обогащению добываемой руды. Эта работа потребовала много времени, поэтому на шахте Альмадена он провел почти 4 месяца, с начала июля до конца октября 1783 года. Скоро, применив рекомендации Бетанкура, удалось откачать воду из забоев на глубине до 400 метров, и шахта возобновила работу. Правительство Испании было удовлетворено работой Бетанкура и предоставило ему стипендию для изучения горного дела в Париже, чтобы он потом смог использовать полученные знания в южноамериканских колониях, где испанцы добывали серебро и золото. Вернувшись в Мадрид, Бетанкур тут же встретился с банкиром Кабарусом и приступил к созданию первого испанского воздушного шара. В специально переоборудованной мастерской, недалеко от школы изящных искусств Сан-Фернандо, закипела работа. За 3 недели воздушный шар был готов. Запуск назначили на 29 ноября 1783 года. Аэростат имел 7 футов в диаметре и был сделан из лакированной тофты, плотной тонкой полотняной ткани из очень туго скрученных нитей. Аэростатический глобус Августина де Бетанкура был запущен из парка загородного дома инфанта Дона Габриэля в присутствии короля, принцев, инфантов, грандов, министров и других персон королевской свиты, с особым удовольствием наблюдавших за его подъемом и исчезновением через 2 минуты за тучами, за кое время сам король приподнял шляпу. Потом его нашли на расстоянии за 8 лиг. Однако в историю Испании в роли первого воздухоплавателя вошел близкий друг Бетанкура, также выходец с Канарских островов, поэт, философ, физик и химик Хосе де Виейра и Клавихо. Свой воздушный шар он запустил 15 декабря из садов маркиза де Санта-Крус в Мадриде. К запуску готовился несколько лет, даже прошел курс химии в Париже у такого видного ученого, как Лавуазье. Знаменитый испанский художник Антонио Карнисеро, чьи работы есть в музее Прадо, запечатлел на своем полотне запуск воздушного шара в Аранхуэсе. Но сегодня некоторые историки склоняются к тому, что на картине изображен не воздушный шар Клавихо, а аэростатический глобус Бетанкура, запущенный из парка загородного дома инфанта Дона Габриэля. Бетанкур никогда не оспаривал своего первенства в воздухоплавании, так как после запуска воздушного шара в Мадриде он тут же уехал на несколько лет на учебу во Францию и быстро забыл о своем увлечении, занявшись другими делами в парижской школе мостов и дорог. В 1784 году еще никто не догадывался, что через несколько лет он создаст первую высшую техническую школу сначала в Испании, а затем в далекой России. А пока Бетанкур вместе с испанскими коллегами учится в Париже у таких известных ученых, как Лаплас, Лавуазье, Монш, Жан-Рудольф Пероне, Лазар Карно, основной упор делается на изучение механики и гидравлики. Перед пенсионерами-испанцами была поставлена задача создать коллекцию моделей машин, полезных для публичных работ в промышленности. Задание преследовало две цели. Во-первых, подготовку инфраструктуры будущего преподавания в Мадриде. Во-вторых, собственное обучение в процессе создания коллекции. В Париже Бетанкур увидел, насколько Испания в развитии науки и техники отставала от Франции. Пропасть была колоссальная. Но это не испугало его. Бетанкур всегда мыслил смело, решительно и по-государственному. Он уже видел, как этот разрыв можно и нужно преодолеть. Об этом, минуя испанского посланника в Париже графа де Аранда, он сообщал напрямую государственному секретарю Флорида Бланка. В некоторых письмах Бетанкура можно найти доказательства, что во Франции он занимался не только совершенствованием своих технических познаний, но и промышленным шпионажем. Не чужд Бетанкур был и предпринимательством. Совместно с часовщиком Бреге они создали обувную фабрику, оснащенную новыми паровыми машинами. Однако политическая ситуация во Франции складывалась не в пользу бизнеса. По Парижу прокатилась волна грабежей и чудовищных убийств. Началось массовое расхищение лесов и нарушение правил охоты. В апреле 1788 года, именно в том месте, где находилась обувная фабрика Бетанкура, на деньги герцога Орлеанского вспыхнуло народное восстание. Правительство послало туда войска из Версаля. Пролилась человеческая кровь. Ситуация с каждым днем становилась все менее управляемой. Обувную фабрику Бреге и Бетанкура пришлось закрыть, и владельцы ее понесли ощутимые убытки. Во Франции начался передел собственности.
Страница книги Дмитрия Кузнецова «Бетанкур» читал артист Андрей Тинетко. Продолжение следует.